Сократ. Мы уже давно исследуем, можно ли обучить добродетели. А исследуя это, мы выясняем также, умели ли хорошие люди, и нынешние, и прежние, передать другому ту добродетель, благодаря которой сами они были хороши. Или же ее невозможно ни передать другому человеку, ни воспринять друг от друга. В Лахете государственные мужи Лисимах и Мелесий тоже сокрушаются о том, что им нечего рассказать о собственных достойных делах своим сыновьям. Вот над чем мы давно уже бьемся с Меноном, и ты тоже исследуй это, исходя из сказанного тобою. Согласен ты, что Фемистокл был человек доблестный? Анит, еще бы, намного доблестнее всех. Значит, если уж кто был хорошим учителем добродетели, так это он. Я думаю так, если только он хотел. Неужели же ты думаешь, будто он не хотел, чтобы другие стали достойными людьми, особенно его собственный сын? Или, по-твоему, он завидовал сыну и нарочно не передал ему ту добродетель, которой славился сам? Разве ты не слышал, что Фемистокл воспитал своего сына Клеофанта отличным наездником? Он умел прямо стоять на лошади и стоя бросать с нее дротики и вытворял еще немало чудес. И все это преподал ему отец, умудрив его, насколько это вообще под силу хорошим учителям. Разве ты не слыхал об этом от стариков? Слыхал. Плутарх в Фемистокле со ссылкой на Платона сообщает о Клеофанте, превосходном наезднике, но в других отношениях человеке ничего не стоящем. Сократ. Значит, его сына нельзя было обвинить в том, что он дурен по природе. Анит, как видно, нельзя. Сократ. А что с того? Слышал ли ты от кого-нибудь, хоть старого, хоть молодого, что Клеофант, сын Мефистокла, был доблестен и мудр в том же, в чем и его отец? Не слыхал. Значит, если только добродетели можно обучиться, нам остается думать, что Фемистокл хотел всему обучить своего сына, но не желал, чтобы в той мудрости, которой сам он был мудр, сын превзошел хотя бы своих соседей. Как видно, не желал, клянусь Зевсом. Вот тебе каков был этот великий учитель добродетели, которого и ты признал одним из лучших среди наших предков. Возьмем теперь другой пример. Аристида, сына Лисимаха. Согласен ты, что это был доблестный человек? Совершенно согласен. Не правда ли и он дал своему сыну Лисимаху наилучшее среди афинян воспитание, насколько это было под силу учителям? Но разве сделал он из него человека более доблестного, чем любой другой? С Лисимахом ты сам имел дело и видел, каков он. Или возьми, если хочешь, Перикла, человека совсем уж выдающейся мудрости. Ты ведь знаешь, что он воспитал двоих сыновей Парала и Ксантиппа? Знаю. О Лисимахе старшем, отце знаменитого Аристида, Лисимахе младшем и Аристиде младшем, смотри Лахет. Парал и Ксантип, законные сыновья Перикла. Когда они умерли от чумы, был узаконен также его сын от Гетеры Аспазии. Плутарх пишет о неладах между Периклом и Ксантипом, о недостойных денежных махинациях этого последнего, о том, что у него до смерти оставалась непримиримая вражда к отцу. Сократ. И тебе известно, что их обоих он обучил верховой езде, так что в ней они не уступают никому из афинян, и в мусических искусствах, и в гимнастике, и во всем причастном к искусству. Он подготовил их так, что они никому не уступят. Так неужели же он не захотел сделать их достойными? Я думаю, хотел. Да только обучиться этому, видно, нельзя. А чтобы ты не думал, будто неспособными в этом деле оказались лишь немногие, и притом самые скверные из афинян. Вспомни, что Фукидид воспитал двоих сыновей Милесия и Стефана и дал им отличное образование, и в борьбе они превосходили всех афинян, потому что одного он отдал в обучение Ксанфию, другого — Эвдору, а те считались тогда лучшими борцами. Или ты забыл об этом?
Нет, я и об этом слыхал.
Значит, ясно. Всему, что требует затрат на обучение, Фукидид своих сыновей обучил. Но вот как стать хорошими людьми, а на это расходоваться не надо, он их не научил, если только этому вообще можно учиться. Но, может быть, Фукидид был человек заурядный и не имел множества друзей среди афинян и союзников. Нет, он был и знатен, и могуществен в нашем государстве и среди прочих греков. Так что, если бы добродетели можно было обучить, он позаботился бы найти кого-нибудь среди наших земляков или чужеземцев, кто сделал бы его сыновей доблестными, раз уж ему самому попечение о делах государства не оставляло досуга. Вот и получается, милый мой Анит, что добродетели научить нельзя. Анит, по-моему, слишком легко поносишь ты людей, Сократ. Если хочешь меня послушаться, я бы советовал тебе поостеречься. Может быть, в другом городе тоже легче делать людям зло, чем добро, а здесь и подавно. Впрочем, я думаю, ты и сам это знаешь. Угроза Анита красноречиво предваряет его будущее участие в процессе Сократа. Здесь Анит оскорблен за критикуемых Сократом крупных государственных лиц. Смотри апологию Сократа, где Сократ говорит об обиде Анита за ремесленников, а другого обвинителя Сократа, Ликона, за ораторов. Сократ. Мне кажется, Менон, что Анит рассердился. Да я и не удивляюсь. Он, во-первых, считает, что я порочу всех этих людей, а во-вторых, полагает, что и сам относится к их числу. Однако, если он узнает, что значит порочить людей, то перестанет сердиться, пока он этого еще не знает. А ты мне скажи, ведь и у вас есть достойные люди? Менон.
Есть, конечно.
Так что же, станут они по своему желанию учителями юношей? Согласятся ли признать себя учителями, а добродетель доступной изучению?
Нет, клянусь Зевсом, Сократ. Иногда ты услышишь от них, что добродетели можно научить, иногда что нельзя.
И мы признаем их учителями, если они даже в этом не согласны друг с другом?
По-моему, Сократ, не признаем.
Так как же? Уж не софисты ли, по-твоему, учители-добродетели, только потому, что единственные из всех объявляют себя таковыми?
Вот зато, Сократ, я и люблю больше всего Горгия, что от него никогда не услышишь таких обещаний. Он ведь и сам смеется, когда слышит, как другие это обещают. Он думает, что следует делать человека искусным в речах.
Значит, по-твоему, и софисты не учители?
Не могу тебе сказать, Сократ. Тут со мной то же самое, что с остальными. Иногда мне кажется, что да, иногда нет.
А ты знаешь, что не только тебе и другим государственным людям иногда кажется, что добродетели можно научиться, иногда что нельзя. Но и у поэта Феогнида ты найдешь то же самое.
В каких стихах?
В элегиях. Там, где у него сказано «С этими пищу дели и питье, и сиди только с ними. И одобренье ищи тех, кто душой велик. От благородных и сам благородные вещи узнаешь. Злыми погубишь и тот разум, что есть у тебя».
Феогнит из Мегары, 6-5 века, знаменитый элегический поэт, автор стихотворного нравоучительного сборника. Отличался аристократической направленностью идей и ненавистью к народу неразумной черни. Стихи Феогнида, приведенные здесь, одно из поучений юноши Кирну, вспоминает их и Ксенофонт. Однако там же ксенофонтовский Сократ цитирует слова неизвестного автора: «Но добродетельный муж то бывает хорош, а то дурен».
Видишь, здесь он говорит о добродетели так, будто ей можно научиться.
Это ясно.
А в другом месте он говорит примерно так: «Если б умели мы разум создать и вложить в человека, то, считает он, много бы выпало им очень великих наград, тем, кто сумел бы это сделать. И дальше: то у хороших отцов злых не бывало б детей, речи разумные их убеждали б. Однако на деле, как ни учи, из дурных добрых людей не создашь».
Понимаешь, здесь он сам и о том же самом говорит совсем наоборот.
Менон, и это ясно.
Что ж, можешь ты назвать какое-нибудь другое дело, в котором тех, кто именует себя учителями, не только не признавали бы за учителей, но и считали бы негодными и невеждами именно в том, чему они берутся обучать. Те же, кого признают людьми достойными, иногда говорили бы, что этому делу можно научить, иногда, что нельзя. Разве тех, кто сами в чем-нибудь путаются, ты назовешь настоящими учителями этого дела?
Ни за что, клянусь Зевсом.
Ну, а если ни софисты, ни достойные люди не будут учителями этого дела, добродетели, не ясно ли, что и все остальные тоже не будут?
По-моему, так. А раз нет учителей, то нет и учеников.
Я думаю, так оно и есть, как ты говоришь.
Но разве мы с тобой не согласились, что раз нет ни учителей какого-то дела, ни учеников, значит, ему нельзя научиться?
Да, так мы и говорили. Выходит, что нигде нет учителей и добродетелей.
Да. А раз нет учителей, то нет и учеников, конечно.
Значит, добродетели нельзя научиться.
Кажется, нельзя, если только мы правильно вели исследование. Так что я удивляюсь, Сократ, откуда берутся хорошие люди и каким образом могли они стать такими?
Видно, Менон, и я, и ты, оба мы люди никудышные. И мало чему научил тебя Горгий, а меня Протик. Прежде всего, нам надо взглянуть на самих себя и поискать, кто бы мог каким-нибудь способом сделать нас лучше. Я, когда говорю так, имею в виду наши исследования. Ведь мы самым смехотворным образом упустили, что люди поступают хорошо и правильно, руководствуясь не только приобретенными знаниями, а без этого нам не удастся, пожалуй, узнать, каким образом они становятся хорошими.
Что ты имеешь в виду, Сократ?
А вот что. Хорошие люди должны непременно приносить пользу, иначе и быть не может. Это мы с тобой установили верно. Не так ли?
Да.
А что приносить пользу они будут в том случае, если станут правильно вести наши дела, это мы тоже твердо установили.
Конечно.
Но вот что нельзя правильно вести их, не будучи разумным, мы, видимо, установили неверно.
Что же, по-твоему, значит правильно?
А вот что. Если кто-нибудь, зная дорогу в Ларису или куда угодно еще, пойдет сам и поведет других, то ведь он поведет их хорошо и правильно, не так ли?
Разумеется.
А если кто-нибудь правильно предполагает, что эта дорога, но никогда не ходил по ней и не знает ее, то разве не сможет и он правильно повести других?
Сможет, конечно.
Значит, поскольку у него есть о чем-нибудь правильное мнение, а не знание, как у другого, он, догадываясь об истине, но не познав ее разумом, будет вести других не хуже, чем тот, кто ее познал. Ничуть не хуже, Сократ. Платон различает здесь знание эпистеме и правильное мнение сокса алифис. Первое обычно противопоставляется незнанию, агносия, и сопричастно миру идей. Правильное или истинное мнение относится к сфере чувственного и потому занимает среднее положение между знанием и незнанием. В государстве дан подробный анализ взаимоотношений знания, незнания и мнения. Знания, по Платону, стоят выше всякого закона, ибо нельзя разуму быть чьим-то послушным рабом. Нет, он должен править всем, если только он по своей природе действительно обладает истинной свободой. Правда, Платон пессимистически замечает, что в наше время этого вовсе не встречается нигде. Сократ. Выходит, истинное мнение ведет нас к правильным действиям ничуть не хуже, чем разум. Это-то мы сейчас и упустили из виду, когда рассуждали о добродетели, какова она, и говорили, что разум один ведет к правильным действиям. Ведь к этому ведет и истинное мнение. Наверное, так. Значит, правильное мнение приносит не меньше пользы, чем знание. Ну, не вполне, Сократ. Обладающий знанием всегда попадет в цель, обладающий правильным мнением, когда попадет, а когда и промахнется. Что ты говоришь? Разве тот, чье мнение всегда верно, не всегда попадает в цель, пока его мнение правильное? Это без сомнения так, Сократ. Вот я и удивляюсь, почему же, если это так, знание ценится куда выше правильного мнения. И почему знание — это одно, а мнение совсем другое? Сократ, ты сам знаешь, почему удивляешься, или мне сказать? Скажи лучше ты. Да ведь ты никогда не обращал внимания на Дедаловы статуи. Впрочем, может быть, у вас их и нет? По преданию, статуи, сделанные знаменитым мастером Дедалом, двигались как живые. В схоле к стиху Гекубы Эврипида дается ссылка на стихи из Еврисфея Эврипида. Все Дедаловы статуи, кажется, двигаются и говорят: «Вот каков этот мудрец Дедал». В этих же схолиях даются аналогичные ссылки на комиков Кратина и Платона. Из Илиады Гомера известны механические треножники Гефеста, сами собой двигавшиеся. Менон, к чему ты это говоришь? К тому, что и они, когда не связаны, убегают прочь, а когда связаны, стоят на месте. Ну и что же? А то, что владеть этими творениями, если они развязаны, мало проку. Как и владеть человеком, склонным к побегам, все равно они на месте не останутся. А вот иметь их, если они связаны, весьма ценно. Уж очень хороши эти изваяния. К чему я это говорю? Я имею в виду истинные мнения. Они тоже, пока остаются при нас, вещь очень неплохая и делают немало добра. Но только они не хотят долго при нас оставаться. Они улетучиваются из души человека и потому не так ценны, пока он их не свяжет суждением о причинах. А оно и есть, друг мой Менон, припоминание, как мы с тобой недавно установили. Будучи связанными, мнения становятся, во-первых, знаниями, и, во-вторых, устойчивыми. Поэтому-то знание ценнее правильного мнения и отличается от правильного мнения тем, что оно связано. Клянусь Зевсом, Сократ, похоже, что это так. Да я и сам говорю это не то чтобы зная, а скорее предполагаю, пользуясь уподоблением. Но вот что правильное мнение и знание — вещи разные, я, кажется, берусь утверждать без всяких уподоблений. Ведь если я о чем скажу, что знаю это, а сказал бы я так не о многом, то уж это я причислю к вещам, которые я действительно знаю. И будешь прав, Сократ. Ну а разве не верно, что истинное мнение, если им руководствоваться, выполняя любое дело, поможет ничуть не хуже знания?
Нет, тут ты тоже, как видно, говоришь правду. И правильное мнение ничуть не хуже знания и не менее полезно в делах. И человек, обладающий правильным мнением, ничуть не хуже обладающего знанием.
Так оно и есть. А мы установили, что хороший человек приносит нам пользу.
Ну да.
Но так как не только благодаря знанию хорошие люди бывают хорошими и приносят пользу государству, но и благодаря правильному мнению, и так как ни то, ни другое, ни знание, ни правильное мнение не дается людям от природы и не приобретается, или, по-твоему, одно из них дается от природы?
Нет.
Если не от природы, то и хорошие люди хороши не от природы.
Конечно.
А раз не от природы, то мы потом стали исследовать, можно ли этому научиться.
Ну да.
И не показалось ли нам, что можно, если добродетель — это разум?
Показалось.
И наоборот, что добродетель — это разум, если ей можно научиться.
Так и было.
И если бы были учители-добродетели, ей можно было бы научиться. А коли их нет, то нельзя.
Именно так.
Но мы установили, что учителей-добродетелей нет.
Да, это верно.
И установили, что ей нельзя научиться, и что она вовсе не разум.
Конечно.
Но все же согласились, что добродетель — вещь хорошая.
Согласились.
А хорошо и полезно то, что правильно руководит нами,
конечно.
Но есть только две вещи, которые правильно руководят нами. Истинное мнение и знание. Человек, обладающий тем и другим, руководствуется правильно. Если что происходит по счастливой случайности, тем руководит не человек. Если же сам человек приведет правильно к цели, то лишь благодаря истинному мнению или знанию.
И мне так кажется.
Но если добродетели нельзя научиться, получается, что она вовсе не знание?
Очевидно, нет.
А из двух названных нами хороших и полезных вещей, одна слишком скоро исчезает, да и другая, знание, не руководит государственными делами.
Видимо, нет.
Значит, не с помощью некой мудрости, и не как мудрецы руководят государствами, люди вроде Фемистокла и других, о которых говорил Анит. Потому-то и не удается им сделать других подобными себе, что сами они стали такими, как есть, не благодаря знанию.
Наверное, все это так, как ты говоришь, Сократ.
А если не благодаря знанию, то только благодаря правильным мнениям люди государственные ведут свои города по правильному пути. Разумом же они совсем не отличаются от прорицателей и боговдохновенных провидцев, ведь и те выступления говорят правду и очень часто, но сами не ведают, что говорят.
Надо полагать, так оно и есть.
И разве не будет справедливо, Менон, назвать божественными тех людей, которые хоть и не обладают разумом, достигают великого успеха во многом из того, что делают и говорят?
Конечно, будет.
Значит, мы правильно назовем людьми божественными тех, о ком только что говорили, прорицателей, провидцев и всякого рода поэтов. И не с меньшим правом мы можем назвать божественными и вдохновенными государственных людей, ведь и они, движимые и одержимые Богом, своим словом совершают много великих дел, хотя и сами не ведают, что говорят.
Конечно.
Божественный удел и одержимость по Платону присущи не только поэтам, но и всякий человек причастен божественному идеалу. Исступление, о котором выше говорит Сократ, или неистовство, дает нам величайшее благо, когда оно уделяется нам как Божий дар. В государстве проводится мысль, что и в общественной жизни божественный удел спасает человека. Это вполне соответствует рассуждению в данном месте диалога Менон о вдохновении и провидении государственных людей. Сократ. Да и женщины Менон именуют хороших людей божественными, и спартанцы, восхваляя доблестного мужа, говорят: «Это человек божественный». Менон, ясно, что они правы, когда так говорят. А вот наш Анит злится на тебя, Сократ, за то, что ты это повторяешь. Об этом, Менон, мне мало заботы, с ним мы еще побеседуем. А коль скоро мы с тобой на протяжении всей нашей беседы хорошо искали и говорили, то получается, что нет добродетели ни от природы, ни от учения, если она кому достается, то лишь по божественному уделу, помимо разума. Разве что найдется среди государственных людей такой, который и другого умеет сделать государственным человеком. Если бы он нашелся, то о нем можно было бы сказать, что он среди живых почти то же самое, что Тиресий, по словам Гомера, среди мертвых. Ведь о нем поэт говорит, что он лишь с умом, все другие безумными тенями веют. Такой человек был бы среди нас как подлинный предмет среди теней, если говорить о добродетели. Золотые твои слова, Сократ. Из этого нашего рассуждения стало ясно, Менон, что если нам достается добродетель, то достается она по божественному уделу. А узнаем мы это как следует тогда, когда, прежде чем искать, каким образом достается человеку добродетель, мы попробуем выяснить, что такое добродетель сама по себе. Теперь мне пора идти, а ты убеди в том, в чем сейчас сам убедился своего приятеля Анита, чтобы он стал мягче. Ведь если ты его убедишь, это и афинянам будет на пользу.